По связи политолог Дмитрий Орешкин. Дмитрий Борисович, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте, Вадим. Здравствуйте все.
Давайте начнем с Владимира Путина, потому что сегодня, ну как, на самом деле не совсем с Владимира Путина, но я объясню, что я имею в виду. Из колонии сегодня вышел Алексей Москалев, отец школьницы из Тульской области, которая нарисовала антивоенный рисунок. И вот уже то, что его отпустили и дали возможность встретиться с дочерью, я видел некоторые комментарии в интернете, что это воспринимается как, смотрите, Путин все-таки решил одного политзаключенного освободить, а значит, где-то он готов идти на смягчение. Я понимаю, что это такой отдельный комментарий, на который я обратил внимание, а не какая-то общая тенденция. Но тем не менее, можно ли говорить о том, что режим где-то начинает немного сглаживать углы, то есть посадили ни за что человека, отпустили и не сделали вот эти не продолжили в качестве карусельного ареста. Вышел, снова посадили. Как вы считаете?
Ну, я считаю, что это сильно напоминает советский анекдот про Владимира Ильича, который там деток гладил по голове, а мог бы и бритовкой полоснуть. Ну да, Москалев, которого посадили за то, что у него дочка в 13 лет нарисовала картинку, где изобразила украинскую женщину, которая защищает своего ребенка от осколков ракеты с украинским флагом. Это, конечно, 2 года тюрьмы в путинской России. И теперь чисто в рамках вот этого мог бы и вообще загнобить, если бы товарищем Сталином, мы видим wishful thinking. То есть человек отсидел свой срок, положенный срок. И то, что его не законопатили на еще один срок, это признак ослабления режима. Ну, это означает, что, мне кажется, мы имеем дело с признаком отчаянного поиска каких-то позитивных сигналов со стороны Путина. Режим не ослабляется, режим завинчивается. Тут, мне кажется, обольщаться никаких оснований нет. Другое дело, что внутри режима люди понимают, что с Украиной дело тухлое, победы не будет, такой, какой ее нарисовал Путин в своем воображении. Придется так или иначе договариваться, и, видимо, вот к этому так или иначе нащупанному компромиссу, который не устроит ни тех, ни других, но этим компромиссы отличаются. Вот к этому, по-видимому, идет дело. Что касается сопротивления внутри, то Путин может только усиливать репрессии, потому что любое ослабление создает иллюзию слабости в его представлении о ценностях, а слабость подталкивает к тому, что его смещают, а это смерти подобно. Поэтому никакого умягчения человекообразия и прочих глубоко желаемых изменений в путинском режиме ожидать не приходится, и просто, мне кажется, их и не видно. Другое дело, что есть острое желание эти признаки увидеть. Но это уже наши проблемы, проблемы интерпретаторов, а не проблемы объективной действительности. Объективная действительность состоит в том, что Путин все теснее, нежнее и страстнее в десны целуется с Ким Чен Ыном и, соответственно, успешно ведет Россию вперед с зари навстречу, то есть на восток, повернувшись задницей бронированной к ненавистному Западу. Ну, вместе со всеми там характерными для Запада извращениями типа защиты прав человека, уважения Конституции, документов, подписанных разного рода политическими начальниками. Нет, Путин движется к Северной Корее, и это видно и в идеологическом таком смысле, и в смысле целеполагания и в смысле самых простых, конкретных, практических решений. На этом фоне надеяться, что он вдруг сделается добрым дедушкой Хо Ши Мином, можно только, ну, опять же, на страницах журнала «Страны утренней свежести», как называли КНДР. Там действительно был, там, ну, во Вьетнаме был Хо Ши Мин, а в Северной Корее был замечательный Ким Ир Сен, друзья советского народа, лучшие друзья детей, ну и так далее. Мы все это проходили неоднократно. Вот Владимир Владимирович Путин тоже лучший друг пионеров.
Но, на ваш взгляд, вот Z-сообщество или люди, близкие к Z-сообществу, того, кого называют патриотом, хотя к патриотизму это не имеет никакого отношения, они психологически пытаются оправдать Путина, потому что некоторые робкие достаточно комментарии в Z-пабликах о том, что ну этого-то за что посадили, они иногда проскакивают. То есть им важно вот этой категории людей, основы путинского электората или основы тех людей, которые составят основу поддержки войны. Им важно Путина оправдывать в каких-то делах, когда они понимают, что
конечно, что-то не так? Конечно, важно, потому что они одновременно оправдывают себя. Это же очень характерное явление. Иногда его называют стокгольмским синдромом, когда захваченные жертвы террористов начинают себя ассоциировать с самими террористами, и им кажется, что все представляют их интересы. Ну, правда, они боятся, что начнется штурм здания, где их содержат, не хотят погибнуть. Соответственно, они начинают постепенно врастать вот в этот вот симбиоз с захватчиками. Ну, такой замечательный, недооцененный, но великий русский писатель, как Венедикт Ерофеев, писал в записных книжках про Советский Союз, 270 миллионов человек, взятых в заложники террористами. Это как бы понятно, но самое интересное это то, что эти 270 миллионов человек более или менее, значительная часть, во всяком случае, себя идентифицировали, воспринимали как единое нечто с этими самыми начальниками, с партийными. Они искренне верили там, в доброго дедушку Ленина, который, в общем, для народного блага все это затеял. Они искренне верят до сих п�многие в доброго дедушку Иосифа Виссарионовича Сталина, который был мудрый вождь и создавал там великую страну и так далее. То, что эта страна им создана через поколение развалилась в результате смуты, так же, как создана Иваном Грозным страна через поколение пережила тяжелейшие годы смуты, это они как-то оставляют в стороне. Короче говоря, конечно, и, конечно, они отделяют неплохих бояр, шумоуправных, там, жадных, каких угодно еще, от доброго, хорошего дедушки Владимира Путина. И когда ты смотришь Z-патриотический канал, они там разбирают, они же не глупые люди. Они просто люди с искаженной мушкой, изогнутым стволом в карабине, который стреляет не туда. Они видят не то, что на самом деле происходит, а то, что хотят увидеть. Ну так вот, Z-патриотическая общественность активнейшим образом недавно обсуждала убийство, опять же, Z-военкора по имени Мурс. Потому что он там начинал говорить о том, как плохо снабжаются войска и так далее. То есть говорил правду, на самом деле. Потому что война – это всегда нелепость на нелепости. И руководству полка дали ясно понять, что не будет нового вооружения, не будет подкрепления, ничего не будет, пока этот ваш Мурс не заткнется. И он сам написал, что я понимаю, значит, поскольку я о своем полку пекусь, я застрелюсь. И застрелился. Значит, соответственно, Z-паблики, ну вот это то, что называется когнитивный диссонанс. Z-патриот по имени Мурс был честный боец за русское дело, за русские идеалы, за Владимира Путина, за прекрасный, великий, могучий Советский Союз. И теперь вот его вынудили так вот наглую, откровенно, цинично застрелиться, чтобы заткнулся. И он застрелился. Это первый звоночек. А второй, когда два таких же персонажа, тоже родители русского мира, защитники Владимира Путина, ненавистники НАТО, там кого еще, бандеровцев, естественно, да, и так далее, по имени, по-моему, одного звали Эрнест, кличка была.
Эрнест Гудвин.
Ну да. Вот. Они там пытались построить какие-то устройства для дроноводства, то есть поднять уровень военных действий на более высокое качество. И мешали, в частности, там, воровать гуманитарную помощь командиру полка, что и вполне естественно для таких полков, которые сформированы на территории ДНР и ЛНР. Потому что это полевые командиры, абсолютные отморозки. Кличка этого персонажа была злой, у полковника. Ну и при этом он еще там, похоже, крышевал торговлю наркотиками в своем полку. То есть зарабатывал как может, значит, отбирая собранные по подписке деньги для наших мальчиков, как называется. А эти люди про него разговаривали, говорили. Ну вот он их просто бросил на штурм, и они, понимая, что с ними будет, они перед этим самым штурмом записали обращение, что вот, ну, нас пустили, нас обнуляют. Вот. Ну, поскольку мы русские люди, поскольку у нас представление о долге, то мы идем туда и сдохнем. Нам приказали, мы идем. Вот это очень интересная деталь. Потому что могли бы взять автоматы этого самого злого, расчехвостить в мелкие брызги, просто потому что все равно помирать. Нет, они идут помирать, как Мурс. Значит, и вот что в такой ситуации могут делать Z-патриоты? Они негодуют против вот этого полковника. Они считают это извращением ленинских норм политической жизни, как в свое время Никита Сергеевич говорил про товарища Сталина. Никакое это не извращение. Это абсолютная норма того, что устраивают такого рода люди, когда захватывают власть. Это не отклонение от ленинских норм, это продолжение ленинских норм. И товарищ Злой не вопреки там Владимиру Владимировичу Путину действует. Он действует вопреки благостному образу Владимира Владимировича Путина, который с детишками, который лучший друг физкультурников, который нас защищает от агрессии НАТО и украинцев и так далее. А на самом-то деле этот самый Злой и есть вполне очевидное воплощение на практике путинской системы приоритетов. Представитель вот этой самой ДНР. А что, остальные там Моторолы и прочие там мостовые, они что, были лучше, что ли? Они точно так же пилили эту самую территорию, делили между собой потоки и рассматривали силовой ресурс своих людей вооруженных как элемент конкурентной борьбы за контроль над определенными там сладкими кусками собственности. Только и всего. Но принять это Z-патриотическая общественность не может, потому что это означает, что они, эти Z-патриоты, козлы. Что на самом деле святая правда. Они и есть козлы. Но принять это они психологически не могут. Поэтому они выстраивают себе вполне традиционную, скучную, насквозь понятную картинку, где есть честный, умный, благородный Владимир Путин, который, не жалея себя, защищает родину от агрессии НАТО. И есть подлые там, бояре там, внизу, которые воруют, предают и все остальное делают. Другой картинки рациональной в их сознании быть не может. Потому что подумать, что на самом деле это абсолютно органичное проявление всей путинской системы, они не могут. А в принципе, ну, да поглядите вокруг. Вот был такой игрок в солдатике, господин Гиркин, который там реконструктор, очень любил реконструировать воинские события прошлого. Опять же, сказочное, как там кто-то кого-то побивал силой могучего великого русского оружия. На самом деле побивали по-другому. Побивали, но по-другому. А он, значит, вот выстроил себе картинку. Он пришел, он начал войну, как он сам хвастается, в этот самый Славянск. Он там организовал народное ополчение. Возмущался, что мужики русские, которые в его, с его точки зрения, должны были вот стечься к нему в неисчислимых массах. Потому что он говорил, оружие есть, а вот солдат я не вижу, желающих защищать великий русский. Русский мир. Желающих и не было, потому что подыхать, в общем-то, никто не хочет. Извините, я отвлекся, но вот сейчас этот замечательный Гиркин получил 4 года от путинской системы правоохранительной и пожизненный срок от европейской системы. Вот интересно, о чем он сейчас там рассуждает. Про Путина он уже, правда, начал говорить, что давно, начал, собственно, за это и сел, что не бояре виноваты, а первое лицо и систему, которую он создал. Другой вопрос, что сам Гиркин-то другой системы обслуживал тоже вымышленную систему, которая у него в голове сформировалась, такой благостный образ царя-батюшки, вот, которого Гиркин как бы хотел вернуть Россию. Уж не, бог знает, как он это хотел. Но, тем не менее, вот результат вот такой. Понять это мучительно больно. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, да, это элемент психологической защиты. Путин хороший, мы хорошие, мы не нападали на Украину, это Украина на нас напала. И вот эта самая мадам большого ума Елена Часакова, кажется, ее фамилия, которая пыталась там в Одессе повесить стяг любимой родины, она ведь так и говорит, это все НАТО затеяло. Вот это убийственная, братоубийственная катастрофа, это НАТО, милая моя Елена Часакова. Это значит, что Путин – это что, игрушка, это Буратино какой-то в руках НАТО. Потому что Путин вел войска. В интересах НАТО он это сделал? Да, говорит Елена Часакова. Конечно, это все американцы затеяли. Это американцы вынудили Путина напасть, чтобы уничтожали друг друга братские народы. Вот гораздо проще, логичнее понять, что Путин – маньяк, который хочет завоевать Украину, подчинить ее своим представлениям о великом, могучем русском государстве, которое имеет честь Владимир Владимирович Путин репрезентировать. Это он начал войну. НАТО пыталось сдержать эту войну и до сих пор сдерживает эту войну. Более того, НАТО катастрофически не было готово к этой войне, как мы сейчас достаточно ясно видим. Агрессия со стороны Путина. Мало того, что она там преступная, кровавая, какая угодно, еще она еще глупая, потому что она Россию отбрасывает черт знает куда. Ну, в объятия Ким Чен Ын. И вот это увидеть... Для этого надо совершить тяжелейший ментальный переворот. Миллионы, десятки миллионов людей на такой подвиг не способны. И вот эта девушка по имени Елена Часакова демонстрирует глубину атрофии серого вещества, которое называется мозгом, у человека, который воспитан в советской или постсоветской путинской системе приоритетов. Это самое главное. Что, кто такой Путин, уже понятно тем, кто, конечно, хочет понимать. Не очень понятно, что такое российское общественное мнение. Потому что вот иногда из уст уважаемых соотечественников такое услышишь, что хочется отравиться сразу. Потому что люди не видят, не хотят видеть, не умеют видеть и запрещают видеть другим очевидное. Вот это самое интересное.
А погружение в детскую тему. Дело Арсения Турбина, подростка 15-летнего, которого посадили в тюрьму, опять же, по политической статье, и который там подвергается избиениям. Его мама опубликовала пост, и, возможно, это помогло каким-то образом немножко улучшить ситуацию, перевели в другую камеру. Но это история ребенка политзаключенного. И таких детей уже несколько, которые идут именно по политическим статьям. Это первый аспект. Второй аспект – это то, что Путин сказал, что нужно вводить уроки о важном, или как он там называется, эту всю пропагандистскую историю, в детские сады. То есть для него дети, подростки – это такая важная тема? То есть он хочет перепрограммировать этих детей, которые еще не сформировали свое представление о мире в полной мере?
Ну, понятное дело, что он хочет перепрограммировать. И опять же, все это до боли знакомо. Это же все советский опыт, когда, ну, вот я в моем детстве, мне было 5 лет, это было, значит, конец 50-х годов, мы в этой самой, в детском саду и в группе, мы играли исключительно в войну. У меня что-то другое, не мальчики, вот такая гендерная, с детства заложенная ситуация. Мальчики должны защищать родину, воевать, и мы там какие-то из палочек себе делали кинжалы, еще чего-то. Ну, дети же. Потом октябрята, потом пионеры, потом комсомол и так далее. Когда ты начинаешь, там уже лет тебе 15-20, ты начинаешь понимать, что что-то здесь не так. Ну, если, конечно, у тебя есть способности как-то отделять поток информации, который тебе вливают в уши, и поток информации, который видишь собственными глазами. Но на самом деле для этого нужно иметь альтернативные источники знаний, там, книги, возможности общаться с людьми за рубежом и так далее. Если ты растешь в замкнутой консервной банке, например, если родился ребенок, родился в тюрьме, и ничего кроме тюрьмы он не видит, то он очень хорошо понимает, ну, или лагеря там, он очень хорошо понимает правила этой жизни, и это его родина, и он ее любит. Понимаете? Ну да, естественно, там это окружено колючей проволокой. Там, ну, так устроен мир. Это нормально. А в этом внутри там можно играть, можно бороться за доминирование, за уважение пацанов там, и так далее. Сопровождается это, естественно, там, процессами буллинга. Там, кто посильнее, тот давит на тех, кто послабее. Ну, вот этот парнишка, его, кстати, в 15 лет, по-моему, упекли.
Да, то есть, да, подросток.
16 лет не было. Мама написала, что он потерял 17 килограмм. Ну, представляете, если там какой-то человек с экзотической фамилией, в камере, куда тебя поместили, вот эти самые мальчишки, там, подростки, у них обостренная эта проблема за лидерство, и там есть какой-то самый крутой пацан, первый парень на районе, он должен самоутверждаться. Самоутверждаться он умеет одним способом, мордобоем. И, значит, если этот, условно говоря, интеллигентный ботаник, я не знаю, в очках он или нет, неважно, попадает туда, первое, что начинает делать с ним, это его опускать. И он, это такой стресс, который, ну, те, кто переживали в детстве, в школе, буллинг, те понимают, что это то же самое, только в 10 раз страшнее, потому что в тюрьме. Так что это называется национальная или традиционная ценность. Вот примерно так и я рос. И мне для того, чтобы себя уважать, приходилось примерно 2 раза в неделю драться во дворе, причем с превосходящими по, скажем так, материальной части товарищами, которые там на 2-3 года были старше. Я довольно часто получал по морде, но меня уважали. Потому что, иначе, ну, ты как бы там ну, как в какой-то другой ступени иерархии находишься. Все это как бы смешно вспомнить, но ведь это страшно. И вот сейчас Путин вот это возрождает. Да, будут детей из 3 лет радовать уроками разговоры о важном, там, значит, о том, как кругом враги, как нас хотят уничтожить. А защищает нас только великий, могучий отец, родной, любимый, вождь нации. И если вдруг его не будет, то и России не будет, и нашего замечательного двора не будет. И вот той самой зоны за колючей проволокой, в которой ты родился, и в которой ты стараешься быть счастливым, счастливым, законы, которые ты стараешься освоить и к ним адаптироваться, потому что иначе ты погибнешь. Вот этого замечательного места не будет. А что будет? А будет страшное и неизвестное. Вот этого страшного и неизвестного советские люди должны бояться. Вот я помню, опять же, из личного опыта, когда Никита Сергеевич Хрущев начал строить стену берлинскую в самом начале 60-х, нам рассказывали, что эта стена защищает нас от исходящих лютой ненавистью, завистью и злобой империалистов. Когда я вырос, я понял, что у Хрущева на столе лежали докладные записки о том, что немецкий рабочий класс из Восточной Германии намылился текать десятками тысяч людей в капиталистические джунгли, из социалистической ГДР в капиталистическую ФРГ. И они это делали через открытую границу в Берлине. Со всей Восточной Германии съезжались люди, и каждый день тысячами уходили на Запад. Поэтому было принято решение построить вот эту стену, чтобы защитить, не пустить своих убежать. Но нам-то рассказывали, что это для того, чтобы защитить нас от агрессии с той стороны. И мы, дураки, верили. Ну вот и сейчас эти ребята, кто поумнее, кто поглупее, верят, что таки да, Запад спит и видит, как вот завоевать нашу замечательную страну с ее нефтяными богатствами и так далее. Они не видят, как Запад текал из Афганистан. Поэтому Западу, он туда $1 триллион вложил, 20 лет он пытался там наладить какие-то европейские институции, типа образования, и понял, что бестолку, все равно люди будут голосовать за вот этот самый ковид, или как он там называется?
Талибан.
Ну, извините, не очень удачная шутка. Значит, вот она демократия. Там, да, местный народ поддерживает Талибан и не поддерживает проклятых американцев. Так что там американцам делать? Они оттуда уехали, уехали плохо, с большими потерями. Об этом нам радостно рассказывали. Но сделать следующий шаг о том, что а зачем им вторгаться на территорию России, где будут встречать точно так же? Вот этот шаг российская ментальность сделать не в силах. Да не хочет никто на этом Западе оккупировать богоспасаемые 17 миллионов квадратных километров нашей с вами любимой родины. Не надо им это. 10 раз не приснилось. Вот это осознать наши соотечественники, увы, не способны. Они искренне верят, что да, вот как Гитлер, они придут, нас хотят захватить. И украинцы нас хотят захватить, и наш Крым хотят отобрать. Но, ну что тут скажешь? Это клиника. Это клиника, но это как бы, в общем-то, видимо, неизлечимо. Но для того, чтобы можно хотя бы поправить. Но для этого нужно делать прямо противоположное тому, что делает Путин. А он делает то, что ему надо. Он выращивает деревянных солдат Урфина Джуса, которые искренне верят, что, значит, они защищают родину от агрессии. Правда, почему-то на чужой территории. Отечество в опасности, наши танки на чужой земле. В 68 году чехословаки то же самое говорили. Мы защищаем завоевание социализма от агрессии со стороны Запада. Ну и абсолютное большинство, уважаемые сограждане, в это верило. Я не думаю, что это их вина, это их беда. Но то, что им мозги компостируют специально обученные люди, и вот эти специально обученные люди на этом хорошо зарабатывают, и, собственно говоря, и представляют себе то, что называется элитами путинскими. Вот эти люди, это, с моей точки зрения, когнитивные преступники, потому что они уничтожают русскую культуру, они уничтожают мозги соотечественников, они их выжигают напалмом, они их заменяют опилками. Ну что, а нация без мозга – это политический труп. Поэтому я крайне скептично смотрю на то, что будет с Россией не завтра, не послезавтра, а в течение там, ближайших нескольких лет, или как максимум в течение ближайшего 1-2 поколений. Кирдык будет. Потому что имбецилы могут жить как физическое тело, но развиваться, давать какое-то потомство – нет, не могут. И в этом смысле Путин, конечно, Россию убил.
А вот история...
Она еще по инерции бегает по двору, как курица с отрубленной головой.
История с интервью, которое Ксения Собчак взяла у Романа Протасевича. Не знаю, успели ли вы посмотреть, там 2,5 часа. Я вчера посмотрел целиком это интервью. У меня очень тяжелое впечатление от этого разговора. Хотя там все представлено в таком позитивном ключе. Роман Протасевич понял, что он теперь на своем месте. Он работает сварщиком на заводе в Минске. И, в общем, все у него хорошо. Но это очень грустное интервью. Очень грустно, как мне кажется, со всех сторон. И с точки зрения Ксении Собчак, которая это интервью сделала, и с точки зрения того, что этого парня, видимо, морально сломленного, поломанного вытащили в качестве такого пропагандистского штампа. Это все вот продолжение того, о чем мы говорили. Вот нужны такие истории. Вот был оппозиционный, в данном случае, к Беларуси там блогер, медиа-менеджер, и теперь он принял судьбу и даже, кажется, полюбил эту систему. Как в финальной части Джорджа Орла в 1984. Он же полюбил большого брата. Перед финалом.
Да. Ну, у меня, когда вы говорили, возникла ассоциация с Оруэллом. Хотя да, это абсолютно точно то же самое. Им важно сломать человека и показать, как они его сломали. Они от этого испытывают удовольствие. У меня нет претензий к Ксении Собчак, потому что она как журналист выступила. Она представила вот эту картинку. Довольно поганая, правда. Ну, понятно, что он испуган, понятно, что он выучил новую роль, понятно, что он скажет, но вот это человеческое падение, оно, конечно, очень отчетливо видно на этом. Ну да, он перестроился, перековался. Я вспомнил, как вот в советские времена заставляли некоторых диссидентов, которых сломали, тоже по телевизору они выступали, и с таким же вот опущенным видом, потому что они понимают, что, в общем-то, они выглядят позорно. Они тоже рассказывали, что да, там за деньги Запада против Родины злоумышлял, больше не буду, перековался. Ну и вот Роман Протасевич, он там, кажется, сварщиком стал. Да? Да. Отличная работа. В среде пролетариата он исправится, он будет служить во имя Белоруссии, помогать батьке Лукашенко строить суверенную голубоглазую Русь, Беларусь, которую тот несет, прижимая к груди могучими натруженными руками. Вот все это фуфло, оно произносится словами, но есть же еще невербальный язык. Телодвижение, зажатое тело, глаза. И видно, что просто, ну не дай бог. Вот не дай бог в такой ситуации оказаться. Я не собираюсь там этого Протасевича осуждать. Хотя я думаю, что он мог бы, наверное, повести себя достойней. Хотя, ну, понимаете, как, пока ты не попадешь в руки этих специально обученных людей, которые из тебя могут делать все, что угодно, предъявлять претензии очень легко. Я могу себе вообразить, какое давление этот Протасевич был вынужден пережить. И то, что он говорит про свою эту девушку по фамилии Сапега, тоже выглядит малодостойно. Короче говоря, ну да, человек вообще слабое существо. И ему, как опыт показывает, можно сломать хребет физически, а можно сломать хребет моральный, а можно его опустить, как в зоне там делают с тем, кто вдруг какому-то там пахану не понравился. И смотреть на это, конечно, без слез, как говорится, не взглянешь. Да? Но претензии не к Протасевичу, а к той системе, которая это делает нормой. Вот ломает, опускает, уничтожает, убивает. И считает это благом. Вот, я не знаю, я кусками смотрел это интервью, но тяжелое зрелище, противно просто. Я потом читал. Ну, Ксения намерен как-то так, подчеркнуто безликая. Она вот мне показалось, что она свою позицию спрятала глубоко. И интересный для меня вопрос. Она сама придумала сделать это интервью или ее попросили? Ну, в общем, это не то, что обогащает душу и дарит веру в светлое будущее человечества. Наоборот, это то, что вызывает отвращение. Потому что я понимаю, что из человека можно сделать все, что угодно. Вот, но лишний раз в этом убеждаться не хочется. Поэтому я не смог 2,5 часа своей жизни отдать просмотру вот этого замечательного киноматериала. Потратил я это на 15 минут и понял, что, в общем, случай мне хорошо знакомый. Я помню еще далеко-далеко-далеко в советские глубины, когда там, это уже не прямая жизнь, я просто потом смотрел видеоматериалы, как во времена борьбы с космополитизмом какой-то там был совет по делам евреев, как-то он назывался, уж я не помню, в сталинском СССР. И вот их всех согнали, и они там произносили эти слова о том, что они всю жизнь были против сионизма. И в том числе сидели там уважаемые люди, как, например, Аркадий Райкин. Он сидел там, кивал головой с кислой мордой. Но это нечеловечно. И в то же время, да, это вот люди. Все из человека можно делать все, что угодно. Просто не стоит. И не стоит восторгаться тем, кто делает из человека вот это то, что ему угодно. Вот в чем история. А то, что можно, да, вот Протасевич это хорошо продемонстрировал.
А в этой истории, если посмотреть на Ксению Собчак, я тоже заметил некоторые моменты, может быть, это субъективное восприятие, но когда они шли по Минску, вот там есть эпизод, она же отключалась постоянно, то есть она не слушала, что он говорил, и реагировала на ключевые слова. Может, мне так показалось, но, как мне кажется, это было очевидно и заметно. И вот вот это, условно говоря, если я понимаю, какие будут у нее аргументы, а вот посмотрите, там, может быть, что-то можно прочитать между строк. Вообще, в сухом остатке это интервью в каком-то смысле может быть полезно? То есть оно может кому-то что-то открыть, например? Вот то, что Протасевич — это человек, который является заложником системы, в рамках которой он вынужден вести себя таким образом. Может быть, вот это очень такая... Там же завод показан образцово-показательным, у него идеальные детали, у него идеальные станки, и вот он там как раз-то делает в хорошей, очень в хорошей рабочей форме. Это не такой классический работяга весь в саже, а вот все-все как на Западе. Может быть, вот это то, что нужно считать, может быть... И опять же, я не оправдываю Собчак, у меня очень тяжелое впечатление от этого интервью. Но, может быть, это может иметь в каком-то смысле тоже пользу? Как вы думаете?
Ну, понимаете, вопрос восприятия. Потому что людям с разным устройством мозгов одна и та же картинка сообщает совершенно разные информационные сюжеты. Поэтому, ну, для меня это крайне, скажем так, токсичное зрелище, неприятное, физиологически неприятное. Но ведь кто-то это организовал, не думаю, что Ксения Собчак. Кто-то приводил в порядок это рабочее место, кто-то специально там гладил спецовочку для господина Протасевича, потому что решили, что вот это вот хорошее пропагандистское кино. Это плохое пропагандистское кино. Потому что, ну, наверное, те, кто Путину симпатизирует, они, или Лукашенко, они увидят в этом для себя поддержку. Те, кто не симпатизирует, или даже те, кто сомневаются, скорее увидят что-то противоположное. А, ну, Ксения, конечно, она же умная. Вот она действительно умная женщина, циничная, которая зарабатывает деньги, которой надо кормить любимого сына по имени Платон, которой надо сохранить свой статус, которой много позволено, потому что она крестная Владимира Путина и так далее и тому подобное. Но даже по ней видно, что она отрабатывает этот номер. И, в общем-то, она не очень это скрывает, мне показалось так. Так что, отвечая на ваш вопрос, кто что хочет, тот то и увидит. Для меня это было тягостное зрелище. И ни в коей мере не склоняющее к поддержке там господина Лукашенко или еще кого-то. Да упаси Господь. Вот, то, что сделали с Протасевичем, это... Не позитивная мотивация, а скорее негативная. Смотри, что будет с тобой, если будешь себя так вести. Да, примерно вот так. Я не буду там углубляться, потому что тех, кто не сломался, мы не видим. Они куда-то исчезли в лукашенковских тюрьмах. А ведь есть наверняка люди, которые не сломались. Ну вот полтора года мы не слышим про... Марию Красильникову, кажется.
Колесникову. Марию Колесникову.
Да, извините. Не видим просто, не слышим, она исчезла. Если бы она пошла по пути Протасевича, ее бы одели в передовую комсомолку, повязали бы ей косыночку, посадили бы за швейный станок там, или машинку, и она бы там шила камуфляжную форму для защитников Отечества. Мы этого не видим. И это, в общем-то, страшно. Потому что, ну, она сильная женщина, посильнее Протасевича, по-видимому. А таких людей, таких людей система кино не снимает. Она их убивает. Поэтому я надеюсь, что она жива, но полтора года ее нет.
Система и то, как система подает себя. Вот мне кажется, с одной стороны, такая мелкая деталь, конфуз, который произошел с Екатериной Андреевой в эфире Первого канала. А у нее там подвернулся стул, она не упала, но, в общем, достаточно неловко получилось. И она сделала вид, что ничего не происходит. Как будто ничего не случилось, продолжила читать сообщение суфлера. И это многие уже журналисты как раз рассматривают. Как ты обычно ведешь в такой ситуации? Любой любым может случиться. У меня такое случалось. Ну, отшутился, поехал дальше. Все мы несовершенны. Но здесь не было никакого сбоя, то есть она продолжила читать. И вот аналогия, которая у меня возникла, это с теми представителями российской власти, которые выступали там в период Курского наступления в ВСУ или на фоне горящего, там, горящей нефтебазы, когда мэр говорит, все под контролем, ничего не происходит, все нормально, мы все контролируем. Вот это действительно некая такая запрограммированная история, что никогда ничего не признавайте, все хорошо, все в порядке. Это у них не случайно получается уже?
Да, я не видел этого сюжета, потому что я уже лет 20 телевизор не смотрю, но читал, да, что значит там у него вывихнулась ножка, произошло растяжение сухожилия где-то там у ножки, на которой сидела Екатерина Андреева. Тут есть две составляющие. Во-первых, во времена лихих 90-х это было... Ну, это был бы повод там действительно пошутить. Там, если бы случилось в эфире НТВ, то какой-нибудь ведущий сказал бы, ну вот, такие у нас вот в студии, извините. Поменял бы стул и продолжал бы работать. А сейчас нет, сейчас так нельзя. Это первое. Изменение системы ценностей. И Екатерина Андреева в этом смысле очень хороший пример, потому что она... Опять, как в советские времена, телевизор стал алтарем. На нем никаких неприятностей, никаких смешных событий происходить не может. Оттуда вещает государство. Екатерина Андреева – это голос государства. А стул под ней ломаться не может. А если может, то только в результате вражеской диверсии. Значит, кто-то там подкрался и подпилил ножку стула. Вот это величие, это приравнивание, в общем-то, довольно такой халтурной системы, которая называется телестудия. Там же все сделано ну, на соплях. Ну, все, кто занимался телевидением, они знают, что эти подиумы, они сделаны сколоченные из фанеры, там затянуты какой-то тряпкой, поставлена какая-то как бы дизайн, стол и так далее. Но все это там сделано, склеено клейки ленты, заколочены гвоздями. Если ты неожиданно за что-то зацепишься, то колготки девушки рвут за милую душу. Потому что это бутафория. Но важно сидеть, выполнять вот эту функцию, как вот в церкви, когда патриарх выходит торжественно одетый, и вдруг у него штаны спадают. Ну, не может же быть такое, да? У него штанов по этому поводу нет, чтобы они не спадали, он в ризе. Вот телевидение стало элементом такой вот государственного культа. И это, конечно, тоже признак такого вот отката, ну, не в средние века, но, в общем, подальше из современного статуса. Ни в одном государственном институте там, Европы или Соединенных Штатов или Канады нет вот этого культа державности. Ну, бывает там, что Байден споткнется, когда спускается по лестнице с трапа. С кем не случается. Ну, бурная радость там для его противников, но никто из этого не делает тайны. А здесь ты должен умереть в этом в эфире, но на лице твоем ничего не отразится, и ты должен продолжать читать вот эти самые державные слова, которые написаны тебе, не обязательно тобой, а специально обученными людьми. Все это сильно напоминает вот эту замечательную песню про... она украинская, чешская, ну, вот такая западнославянская, про выдающегося канонира, который стрелял из пушки, а ему там сначала руку отняло, потом ногу отняло, а он все заряжал и все во врага стрелял, потом башку оторвало, ну и так далее. А он все заряжал и всю песню распевал. Это у Швейке цитируется эта песенка. Она 1860-х каких-то годов, времен там прусской войны. нормальная солдатская такая насмешка над вот этой державностью. Так вот, если у Екатерины Андреевны в эфире отвалится там слой штукатурки с лица или вдруг левая рука онемеет, она будет несокрушимо продолжать читать свой этот самый текст, потому что в этом ее державная функция. Так же, как она это делала, когда у нее за спиной стояла девушка с плакатом «Вам здесь врут». Что святая правда. Ну, примерно такие слова там были написаны, помните, наверное. Я тоже этого сюжета не
Марина
видел, но
видел, конечно.
Да-да-да. Ну вот, это Екатерина Андреева – это символ нерушимости державы. Так же, как Кирилл, там, Кириллов был такой диктор, ни одной ошибки, все абсолютно правильно, все абсолютно выверено. И чрезвычайно мало правды. Но не важно. Важно, что это все выглядит очень солидно. Ну вот мы вернулись назад к 60-м, 70-м годам прошлого века, с чем, любезное отечество, я и поздравляю. Ножки в такой действительности ломаться не могут. И космические корабли бороздят просторы Вселенной, и никакой Луны 26 не было, а Запад разлагается, гниет, там... Никакой старшип они поймать, посадить не сумели. Это все пропаганда. А на самом деле мы впереди планеты всей, и победа будет за нами. Спи спокойно, дорогой товарищ.
Ну что, спасибо вам. Дмитрий Орешкин был с нами на прямой связи. Спасибо вам и до следующего раза. Всего доброго.
До свидания, спасибо.
Мы продолжаем наш эфир.